Сокко болсун.
Бишкекте саат 8 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Президент Сооронбай Жээнбеков милициядагы коррупцияны жоюу зарыл экенин билдирди.
Бизнес колдоо, ишкерлерди колдоо, баарыбыздын милдети экен дагы баса белгилеп кетин керек.
Ал эми Казакстанда кош бийлик орнодо деген пикирлер мурдагыдан да күчөдү. Коопсуздук кеңешинин өмүр бою төрагасы болуп бекиткен Нурсултан Назарбаев азыркы президент Касым Жомарт Токаевдин укуктарын чектеп жатабы?
Казакстанда саясий жүйөнүн негизги өзөгү деңгээлде болуп калай берди.
Ошондой эле дүйнөлүк басма сөзгө баяндамада Кыргызстандын жана коңшу өлкөлөрдүн чечилбеген чек ара маселесин талдайбыз. Бизден алыстабай туруңуз. Бүгүн 4 ноябрь күнгө дүйшөмбү, студияда мен Айгерим Акылбекова, ободо жаңылыктар түрмөгү Санжар Эралиевтен.
Кутман таңыңыз менен. 2014 жылдын жаздан бери Донбасстагы согуштун айынан 3330 карапайым адамдын өмүрү кыйылганын Бириккен Улуттар Уюму жаңы баяндамасында тактады. Мындан тышкары 9000 чамалуу адам жараат алып, 1,300,000 киши турак жайын таштап көчөгө качканы белгиленет. 2014 жылдан бери Украинанын Донбасс аймагындагы Луганск жана Донецк облустары жикчил топтордун көзөмөлүнө өткөн. Ал топтор аймакты Луганск жана Донецк элдик жумурияттары деп атап, Киевдеги борбордук өкмөткө куралдуу каршылык көрсөтүп келүүдө. Улуттар уюмунун белгилешинче, куралдуу жаңжалдын кесепетинен бир өлкөнү эки бөлгөн 427 чакырым чек ара тилкеси пайда болгон. Анын айынан тилкенин бир тарабындагылар негизги тейлөөдөн же жардамдан куржалак калышкан. Уюмдун маалыматына караганда учурда 3,5 миллион адам жардамга муктаж. Кыргызстандын тышкы карызы 2024 жылдан тарта төлөнө баштайт. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков жалпыга маалымдоо каражаттарынын жетекчилери менен жолугушкан учурда финанс министрлигине таянып билдирди. Андан тышкары Кыргызстанга жол курулушу, таза суу үчүн акча керек экенине токтолуп, көмүскө экономиканы алып чыкса бюджет толоруна ишеним артты. Финанс министрлигинин быйыл сентябрдагы маалыматына караганда Кыргызстандын мамлекеттик карызы 4,454,000,000 долларга жакын каражатты түзөт, анын ичинен 3,008,000,000 жакыны тышкы карызга кирет, тең көбүн Кытай берген. Ливандыктар бийликтин толук жаңыланышын талап кылууда. 3 ноябрдын кечинде Бейруттун көчөлөрү кайрадан нааразылык билдирип чыккан миңдеген адамга толду. Жекшембидеги жүрүшкө аялдардын укуктарын коргоо, гендердик теңчиликти камсыздоо талаптарын айтып феминисттер да кошулду. Октябрдын аягында премьер-министр Саад Аль-Харири отставкага кеткенине карабай, ливандыктардын көчө жүрүштөрү токтой элек.
Болгону өкмөттүн отставкасына жетиштик. Биз дагы узак жолду басышыбыз керек. Эгер жаңы куралган өкмөт эл каалагандай болбосо, мындан дагы чоңураак революция кайтып келет.
Деде демонстранттардын бири Чарбел Аль-Зани. Өлкөдөгү нааразылык толкуну 17 октябрда башталган. Буга бийликтин WhatsApp жана башка социалдык тиркемелер аркылуу чалуулар үчүн айына 6 доллар салык киргизүү чечими себеп болду. Ирандын рухий көсөмү Аятолла Али Хаменеи АКШ менен сүйлөшүүдөн майнап чыкпайт, анткени алар эпке келбесе анык деп билдирди. Мындан улам Кошмо Штаттар менен сүйлөшүүгө тыюу салуу керек деп эсептейт. Хаменеинин билдирүүсү Тегерандагы АКШ элчилигинин басып алынганына 40 жыл толгон күндүн алдында 3 ноябрда жасалды. 1979 жылы 4 ноябрдагы демонстрацияда ирандыктар Тегерандагы АКШ элчилигине кирип барып 52 америкалыкты барымтага алышкан. Алар бийликтен кулатылган соң чет өлкөлөрдү башпааналап жүргөн, акыры АКШга дарыланууга барган Шах Мухаммед Реза Пехлевини кайтарып берүүнү талап кылышкан. 1980 жылдан тарта АКШ Иран дипломатиялык мамилеси үзүлүп, Вашингтон Тегеранга каршы санкцияларды күчөткөн. Кыргызстанда дары-дармектин баасын жөнгө салууга багытталган убактылуу эреже кабыл алынды. Тийиштүү токтомго премьер-министр Мухаммедкали Абылгазиев өткөн жумада кол койду. Өкмөттүн сайтындагы маалыматка караганда, 2021 жылдын 31 декабрына чейин дары-дармектин бааларын жөнгө салуу механизмин апробациялоо боюнча пилоттук долбоор жүргүзүлөт. Токтом 2 айдан соң күчүнө кирет. Ага чейин баалардын электрондук каталогу түзүлүп, 90 күн аралыгында бардык фармацевттер дарыканалардагы бааларды ошого шайкеш келтирүүгө тийиш. Маалыматтарга караганда Кыргызстанга медикаменттин 97% сырттан ташылат. Доллардын баасынын өсүшүнө байлап, дарыканаларда баалар кымбаттаган учурлар байма-бай кездешип турат. Украина менен Болгария Парижге дипломатиялык нааразылык билдирди. Буга Франция президенти Эммануэль Макрондун 1-ноябрда жарыяланган интервьюсундагы пикирлери себеп болду. Киев менен София Макрондун украиналык жана болгариялык эмигранттар жөнүндөгү сөзүн басмырлоо деп баалашууда. Эки өлкөнүн өкмөттөрү тең Франция элчилерин чакырып, президенттин пикирин түшүндүрүп берүүнү сурашты. Украина тышкы иштер министрлигинин сайтындагы маалыматка караганда, элчи Макрондун сөздөрү контексттен кесип алынганын, мигранттарга нааразылык жоктугун айткан. Макрон жергиликтүү журналга берген маегинде иштөөгө укугу болбогон мигранттарга караганда квотага негизделген миграцияны колдоорун белгилеп, болгарлардын жана украиндердин жашыруун тармактарына караганда Гвинея же Кот-д'Ивуардан келаткан мигранттарды жогору коёрун кошумчалаган. Ысык-Көлдөгү рух ордо комплексинде саясий ишмер Турдакун Усубалиевдин эстелиги ачылды. Анын эс алуучу орундукта китептердин алдында отурган элесин кыргыз эл сүрөтчүсү Сабырбек Ажиев жасады. Эстелик орнотууну ардыгер курулушчу Экотехинспекциянын ядролук радиациялык коопсуздук башкармалыгынын башчысы Марат Исаков сунуш кылып чыгымдарын көтөрдү. Совет доорунда 25 жылга жакын Коммунисттик партиянын борбордук комитетинин биринчи катчысы болгон Турдакун Усубалиевдин быйыл 100 жылдык мааракеси белгиленүүдө.
Чоң рахмат кесиптешим Санжер Алиев айтып берген кабарлардын толук топтому биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз азаттык чекит орг, ал эми орус тилинде болсо орус азаттык чекит орг. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу айта кетели. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, 4-ноябрда түнкүсүн Кыргызстандын кээ райондорунда жамгыр, тоолуу райондорунда кар жайт. Абанын табы Чүй жана Талас облустарында 10-15, ал эми Баткенде, Ошто, Жалал Абад туугандарында 11-16 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл жана Нарын жергесинде 7-12, Бишкекте 15 градус жылуу, күндүз жамгыр жайт. Азаттык радиосу жаңырып жатат. Президент Сооронбай Жээнбеков милициядагы коррупцияны жоюу зарыл экенин билдирди. Ал кадрлардын сапатын жакшыртуу жаатында олуттуу кадамдар зарылдыгын да эскертти. Мындай маселе азыркы убакта ишкерлердин коопсуздугуна байланышкан окуялардан улам көтөрүлүп жатат. Темага кесиптешим Мирлан Кадыров токтолот.
Президент Сооронбай Жээнбеков кыргыз милициясынын түзүлгөндүгүнүн 95 жылдыгына байланыштуу салтанатта сөз сүйлөп жатып, айрым учурда ишкерлер милиция кызматкерлеринен жардам таба албай, аларга ишенимдин жоктугунан өлкө жетекчилигине кайрылууга аргасыз болуп жатканын билдирди. Жээнбеков өлкөдөгү ишкерлердин коопсуздугун камсыз кылуу менен экономиканын өнүгүшү тыгыз байланышта экендигин эске салды.
Айрым учурда ишкерлер милиция кызматкерлеринен жардам таба албай, түзмө-түз өлкө жетекчилигине кайрылууга аргасыз болуп жатышат. Бизнес коргоо ишкерлерди колдоо баарыбыздын милдети экенин дагы бир ирет баса белгилеп кетким келет. Бизнес коргоо сизге коюлган өзгөчө тапшырма. Силердин милдетиңер мыйзамсыздыкка жол бербей, бизнеске коопсуз шарт түзүү.
Милициянын майрамында ишкерлердин коопсуздугу тууралуу сөз болуп жаткандыгы бекеринен эмес. Анткени алардын айрымдары өз көйгөйүн чечүүнүн башка жолдорун таппай, президентке кайрылууга мажбур болгон учурлар кездешет. Анын үстүнө мурда ишкерлер негизинен талаптоонуу, ашыкча текшерүү сыяктуу жагдайлар боюнча арстанса, кийинки убакта аларга каршы кылмыштар алда канча оор мүнөздөттү. 4-октябрдан бери дайынсыз болуп жаткан Мадина базарында соода кылган Абдурахиман Хуфур аттуу ишкердин мыкаачылык менен өлтүрүлгөндүгү аныкталса, 23-октябрда кечке мал аэропортко жакын жерде токтоп турган автоунанын багажынан киши колду болуп, адамдын сөөгү табылып, ал да ишкер болуп чыккан. Булардын ичинен Абдурахиман Хуфурду өлтүргөн деп шек саналгандардын ичинде мурдагы милиция кызматкерлери аралашканы да ИИМдин дарегине сын пикирлерди күчөткөн. Жеке ишкер Уланбек Турдалиев Азаттыкка комментарий берип жатып, мындай көрүнүш өлкөдө ишкерлердин коопсуз иш жүргүзүшүнө терс таасирин тийгизерин билдирген.
Биз инвестиция инвесторлорду коргойбуз, инвестиция тартабыз деп миң какшаган менен бияктагы абалыбыз мындай болсо кайсы инвестор келет бизге? Бир аз баш көтөргөн эле бизнесмендерди антип өлтүрүп кетсе, тоноп кетсе, биринчи биз бияктагы криминогендик абалды теске алышыбыз керек да. Эки бывший сотрудник милиции экен. Бизде милициянын өзү криминал болуп бүткөн да, аралашып жатып калган. Муну ачык айтып бүгүн чөйүшүбүз керек. Бул өтө маанилүү сигнал. Сөзсүз жогорку бийлик, кыргыз өкмөтү көңіл бұра тұрған сигнал. Президент көңіл бұра тұрған сигнал.
Ішкі істер органдары өз қатарында қолы тұтқа қызметкерлер бар екенін өздері де жоққа шығарышпайды. Жиынға қатысқан Бішкек шаһардық қайғылы күзет бөлімінің қызметкері Насыржан Есенғолов Азаттық радиосының сұрауларына жауап беріп жатып, шындығында милицияның атын пайдаланып, өз қызықшылығын қорғағандар бар екендігін білдірді.
Ошондой қызметкерлер арабызға көз жап, ушу жанагы бир карынбайды бир кумалак чертет деген абдан жана терс эмелер кээде болуп кетет, андай нерсе жок деп айтыш биз үчүн оор да. Аң сезими терс жака кетип бараткан кызматкерлерден арылыш үчүн ошол жанындагы адамдар баары чын таза болуп, биринчи өз үстүн дорсу керек. Өз үстүндө ана башка бирөөгө сын пикир айтканга биринчи өз үстүн баштасы керек ар бирибиз.
Талдоочулар милиция институтуна көп милдет жана талап жүктөргөнү менен алардын абалына көңүл бурбай калгандыгын белгилешет. Алар коомчулукта милициянын кадыр баркын көтөрүп, аларга карата элдин ишенимин арттыруу үчүн бул тармак түп тамыры менен өзгөрүүгө жана реформага муктаж деген көз карашта. Милициянын иши туурасында коомчулуктун көз карашы кандай? Азаттык радиосу бул тууралуу Бишкек шаарынын тургундарына микрофон сунду.
Баркын мамлекет көтөрүш керек, биз эмес. Буларга шарт түзүп бериш керек, татыктуу айлык акы түзүп бериш керек. Ошентип отуруп анан иреттесе болот акырында.
Милициялардын жашоосу жеңил деле эмес. Оор кылмыш кылгандарды табыш керек. Алар кандай? Өздөрүнө да коркунуч керек деп ойлойсуң. Түндөп күндөп жок болот, кыйын эле.
Ну это тяжёлая работа. Вот как бы. Потому что они должны следить за порядком. Вот, большая ответственность.
Булар ошондой ант берген да, мекенди, жерди, элди коргойбуз деп ошондуктан оор эле деп эсептейм.
Жеңил эле го, себеби азыр мамлекет эмесине жараша үйлөрдү берип атпайбы. Азыркы убакта кылмышкерлер мурда салыштырмалуу аз эле го.
Кыргыз милициясы Кара Кыргыз автономиялуу облусунун революциялык комитетинин чечиминин негизинде 1924 жылдын 1 ноябрында түзүлгөн. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Кадырман угарман, Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн түзүүдө тыңдап жатасыз. Уктуруубузду маек менен улантабыз. Швейцария өкмөтү Кыргызстанда 2020 жылы боло турган парламенттик шайлоону демократиялык нукта уюштурууга көмөк көрсөтөт. Бул тууралуу Азаттык радиосуна курган маегинде Швейцариянын Кыргызстандагы элчиси Вероник Ульман билдирди. Элчинин айтымында өзгөчө жаштар жана аялдардын шайлоого катышуу укугун камсыз кылуу жагына көңүл бурулат. Быйыл эки өлкө кызматташтыктын 25 жылдыгын белгилөөдө бул аралыкта Швейцария мамлекеттик башкаруу, инфраструктура, саламаттыкты сактоо, бизнести колдоо жаатында 28 миллиард сомдук долбоорлорду ишке ашырды. Элчи менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешкен.
Элчи айым жакында Швейцарияда парламенттик шайлоо өттү. Кыргызстанда кезектеги шайлоо өнүктүгү 2020 жылы өтөт, бирок бейрасмий даярдык башталганын азыр эле байкоого болот. Сиздердин өлкө бул шайлоонун демократиялык нукта өтүшүнө колдоо көрсөтүп байкоо жүргүзөбү?
Белгилей кетсем, буга чейин парламенттик шайлоодо биз Кыргызстанга добуштарды эсептөөнүн электрондук системасын уюштурууга көмөк көрсөттүк. Мындай ыкма иштин ачыктыгын жана ыкчамдыгын камсыз кылды. Ал эми келерки шайлоо өнөктүгүнө биздин эксперттер ЭКК программасынын алкагында байкоочу катары катышары жана жаштар менен аялдардын шайлоого талапкер болуп катышуусуна көмөктөшүү жагы каралууда. Бул багытта кызматташуунун жолдору учурда Кыргызстандын бор шайкомо жана биздин өнөктөштөр менен талкууланууда. Бирок колдоо сөзсүз көрсөтүлөт.
Эки өлкө ортосунда кызматташтыктын азыркы абалын кандай баалайсыз?
Швейцария менен Кыргызстандын ортосундагы мамиле башынан эле жакшы бойдон келе жатат. Ал эми жалпы карай турган болсок, биздин кызматташтык өткөн кылымдай эле башталган. 1930-жу жылдары швейцариялык журналист жана саякатчы Элла Майер Кыргызстанга келип кеткен. Ал саякаты тууралуу кызыктуу китеп жазып, сүрөттөрүн жарыялаган. Азыр ошол сүрөттөрдү Каракол шаарынын жана Швейцариянын музейлеринен көрүүгө болот. Мындан тышкары жаратылыш ресурстарыбыз да бирдей. Тоолорубуз жана мөңгүлөрүбүз, кооз табиятыбыз. Мунун баары эки элди жакындатып турат деп ишенем.
Швейцариянын колдоосу менен долбоорлор негизинен кайсы багытта ишке ашууда жана алардын жыйынтыгы кандай?
So we work a lot in four domains.
Биз төрт негизги багытта иштейбиз. Биринчиси саламаттыкты сактоо, калктын айрыкча айыл тургундарынын баштапкы медициналык санитардык жардам менен камсыз болуусу. Соңку жылдары биргелешип 5 жашка чейинки наристелер арасында өлүмдүн көрсөткүчүн 2-3% азайттык. Айыл жергесинде медицина кызматкерлеринин жетишсиздиги көйгөйү чечилүүдө. Экинчи багыт таза суу менен камсыз кылуу. Европанын реконструкция жана өнүктүрүү банкы менен бирге Швейцария Кыргызстандын шаарларындагы 2 миллиондон ашуун адамды таза суу менен камсыз болушуна жетишти. Үчүнчү багыт экономикалык өнүгүү жана жумуш менен камсыз кылуу. Жеке секторду өнүктүрүүдө биз нормативдик укуктук базанын жөнөкөйлөтүүгө салам кошуп, чакан жана орто бизнести текшерүүдөгү, салык салуудагы административдик жүктү азайтуу аркылуу алардын чыгашасын 8 жылда 5 миллион долларга төмөндөттүк. Биздин ишмердүүлүгүбүздүн 4-чү багыты мамлекеттик башкаруу жана мамлекеттик институттар деп аталат. Бул жаатта жергиликтүү бийлик органдарына бюджетти эл менен тыгыз байланышта, ачык, айкын түзүп, аткарууга жардам беребиз. Муниципалдык деңгээлдеги долбоорлордун жардамы менен айыл жергесинде 260 миңден ашуун адамдын бала бакча, таза суу, жол маселеси чечилди. Дээрлик 10 жылдан бери биз искусство жана маданият тармагында иштеген уюмдарга да колдоо көрсөтүп келе жатабыз.
Кыргызстанда соңку жылдары мөңгүү маселеси көп айтыла баштады. Албетте мунун өз себептери бар. Маалыматтарга караганда сиздердин өлкөдө мөңгүнүн саны 4000ге жетет жана бул кылымдын аягына чейин көлөмүнүн 90% жоготушу ыктымал. Швейцария өкмөтү мөңгүлөрдүн табигый себептен азайып жатышы боюнча кандай чара көрүүдө жана Кыргызстанга кандай кеңешин бере алат?
First, we don't have 4000 glaciers in Switzerland. I think for the all Alps and we have about 1500 in Switzerland itself. But you're right.
Швейцариянын өзүндө анча мөңгү жок. Кеп жалпы Алп тоолору жөнүндө болуп жаткан чыгар. Швейцарияда 1500 мөңгү бар. Ооба, сиз туура айтасыз. Бул биздин өлкөнүн гана эмес, жалпы дүйнөнүн, анын ичинен Борбор Азиянын жана Кыргызстандын проблемасы. Швейцарияда тиешелүү маалымат чогултулуп, ошонун негизинде мөңгү эрисе эмне болоорунун сценарий түзүлөт. Климат өзгөрсө эмне болору жана оор кесепеттердин алдын алуу тууралуу эл арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Мындай маалыматка таянып, азык түлүк коопсуздугун камсыз кылуу, экономиканын башка да тармактарын, мисалы туризм багытын коргоо чаралары көрүлөт. Албетте, жаратылыш кырсыктарынын ыктымалдыгы жагынан кооптуулугу эң жогорку объектилер аныкталып, тиешелүү иш жүргүзүлүп турат. Абанын температурасы жогорулаган сайын эмнеге көңүл буруу керектиги тууралуу элге маалымат берилет. Эң башкысы сууну сарамжал пайдалануу.
Кадырбан угарман, сиз Швейцариянын Кыргызстандагы элчиси Вероник Ульмандын Азаттык радиосуна берген маегин уктуңуз. Ага сурулорду кесиптешим Рахат Кеңешов озаткан. Эми ушул саат карата алынган соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Жекшембиде Беларусьта сталиндик репрессиянын курмандыктары эскерилди. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстандын тышкы карызы 2024 жылдан тарта төлөнө баштарын билдирди. Ирандык Рухий көсөмү Аятолла Али Хаменеи АКШ менен сүйлөшүүдөн майнап чыкпастыгын айтты. Ал эми Бишкек Кыргызстан менен Кытайдын чектеш аймактарына соода логистикалык борбор курууну жандаткысы келет. Ысык көлдөгү рух кордоо комплексинде саясий ишмер Турдакун Усубалиевдин эстелиги коюлду. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз азаттык чекит орг. Кезекеби Борбор Азия кабарларында Швейцария өкмөтү Кыргызстанда 2020 жылы боло турган парламент кечирим сурайм. Кезекеби Борбор Азия кабарларында жакында Казакстан президенти Касым Жомарт Токаевдин жогорку даражалуу кызматтарга коопсуздук кеңеши менен кеңешип дайындоо тууралуу жарлыгы Казакстанда кош бийлик орнот деген пикирлерди мурдагынан да күчөткөн. Президент болуп турган кезинде өзүн коопсуздук кеңешинин өмүр бою төрагасы кылып бекиткен Нурсултан Назарбаев экинчи президент Касым Жомарт Токаевдин укуктарын чектеп жатабы? Ушул жана башка суроолорго Казакстан президентинин кеңешчиси Ирлан Карин Азаттыктын казак кызматынын кабарчысы Касым Аманжол менен маегинде жооп берген эле кабарчыбыз Айырбек Бактыбаев Казакстандагы кош бийлик тууралуу сөздөргө жана казак президентинин кеңешчиси Ирлан Кариндин маегинин урунтуу жерлерине азыр токтолот.
Казакстанды 30 жылдан ашык башкарган Нурсултан Назарбаев президенттиктен быйыл март айында өз каулоосу менен кетип, ордун ошол кездеги парламент спикери Касым Жомарт Токаевке өткөрүп берген. Бирок коопсуздук кеңешинин башчылыгын жана бийликтеги Нур Отан партиясынын лидерлигин сактап калган. Бул өз кезегинде Касым Жомарт Токаев канчалык деңгээлде өз алдынча иш алып барып жатат деген суроолорду казак коомунда улам-улам козгоп келе жатат. Казакстан президентинин кеңешчиси Эрлан Карин азаттыктын казак кызматынын кабарчысы Касым Аманжолдун суроолоруна жооп берип жатып, Назарбаевдин бийлик транзити аяктаганын, Токаевке бардык ыйгарым укуктар өткөнүн билдирди.
Казакстандагы бийлик транзити өзүнүн эрекчелиги бар үлкен процесс болду, өзүңүз билесиздер. Конституциялык регламент орундалды, бийлик өкүлеттиги өткөрүлдү. Бирок тек гана конституциялык тартип менен чектелмей, сонун катар электоралдык деңгээлде де жүзүгө ашып, шайлоо өтүп, азаматтардын колдоо менен жаңа президент шайланды. Сондуктан Казакстандагы бийлик процесси, бийлик транзити процесси баардык жагынан камтамасыз этилди.
Ошол эле кезде Казакстанда кош бийлик бар дегендер Назарбаевдин ыйгарым укуктарына көңүл бурат. Маселен, коопсуздук кеңешинин башчысы бийликтеги Нур Отан партиясынын лидери катары ал өлкөнүн ичиндеги саясий иштерге аралашып, мамлекеттин атынан тышкы сапарларга чыккан учурлары да бар. Бирок президенттин кеңешчиси, саясат талдоочу Эрлан Карин кош бийлик тууралуу сөздөрдү жасалма талкуулар деп санайт.
Кош бийлик тууралуу такырып мен аны алдындагы сұхбаттарымда да айткан болот, бул жасанды такырып. Бундай шын мэнсинде проблема, бундай маселе жок. Биз жана так да кайталап айтам. Конституция өзгерген жок кой. Бирөө конституцияны өзгөрттү ба? Эч кандай да конституциянын негизги эрежелери өзгөргөн жок. Президенттик бийлик Казакстандагы саясий жүйөнүн негизги өзөгү, деңгээги болуп кала берди.
Казакстанда кош бийлик орноду деген пикирлерди президент Касым Жомарт Токаевдин 22 октябрда чыгарылган жогорку даражалуу кызматтарга коопсуздук кеңеши менен кеңешип дайындоо тууралуу жарлыгы мурдагыдан да күчөтүп жиберди. Башкача айтканда, ал Нурсултан Назарбаевдин өкмөттүк кадрларды дайындоодогу ыйгарым укуктарын кеңейткен. Аталган жарлыкка ылайык, Назарбаев коопсуздук кеңешинин түбөлүк төрагасы катары өкмөт мүчөлөрү, башкы прокуратуранын, улуттук коопсуздук комитетинин, улуттук банктын, республикалык гвардиянын, тышкы чалгын кызматынын, күзөт кызматынын башчыларын дайындоого макулдук берет. Казакстандын юстиция министри Марат Бакетаев бул талаштуу буйрукка комментарий берип жатып, акыркы сөздү коопсуздук кеңеши айтат дегени да талкууларды андан ары күчөткөн. Касым Жомарт Токаевдин талкууга түшкөн бул жарлыгы тууралуу анын кеңешчиси Эрлан Карин буларды айтты.
Сол жарлыктын өзүн алатын болсаңыздар, ал жерде 4-чү пункт бар. Сол 4-чү пунктте булай деп анык жазылган. Президент сонымен катар жалпы кезген кадрлык чечимди осы процедуралардан да тыс кабылдай алады. Яны бул тек гана техникалык,
яны Каусуз кеңеси менен келишпей-ак президент тагайындай алат, э?
Арине.
А олай болсо Казакстандагы бүкүл заңдылыктарга жооп берип отурган осы адилет министри Марат Бекетаев мырзанын осыган дейинги айткан пикири бар. Буга эмне дейсиз?
Ол жөнүндө президенттин
соңгу сөз Каупсуз кеңеш
башчысы Берик Валиев мырза өзүңүз бирден түшүнүктөмөсү сол күнү берген болатын. Яны бул дұрыс эмес, кате.
Яғни министр қателесті,
министр әрине қателесті.
Президент Қасым Жомарт Тоқаевтың кеңесшісі Эрлан Карин қауіпсіздік кеңесін мыйзам бойынша президент түзе тұрған орган, ошондуктан аны Қасым Жомарт Тоқаев жойып сала алат деп та бышықтады. Зайырбек Бақтыбаев, Азаттық.
Ооба Азаттык радиосу жаңырып жатат. Кезек эми дүйнөлүк басма сөзгө баяндама. Түрмөгүндө аны ого кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева даярдаган.
Британиянын Экономист журналы Кыргызстандын, Өзбекстандын жана Тажикстандын чечилбеген чек ара маселесин талдады. 20-чы кылымда Советтер Союзу бар кезде Фергана өрөөндө чек аранын чечилгистүүнү келип чыккан. Азыр аймактагы эл ошонун кесепетин тартып жаткан чагы. Айрым уламыштарга караганда Иосиф Сталин дини, тили бир өлкөлөр ич ара ынтымакташып кетпесин деген ниетте аймакты атайын бөлүп жарган. Бир нече анклавтарды түздүргөн. Кыргыз-өзбек чегиндеги Риштан, Сух, Варух анклавтары да ушул түйүн болуп саналат деген басылма 2016 жылы Өзбекстанда авторитардык бийликтин деми кайтып, Шавкат Мирзиёев мурдагыдай чекараларына мина коюп, чычкан мурду өтө албаган системаны токтотуп, аймакка ачылып жатканын баса белгилейт. Журнал Ферганадагы чекара маселесин чечүүдө Өзбекстан аймактын эң калктуу жана таасирлүү өлкөсү катары маанилүү роль ойнорун, Өзбекстан чекараны ачуу аркылуу коңшулары менен соода-саттык потенциалын 54% көтөрүп алганын кошумчалады. Быйыл жайдан бериле кыргыз-тажик чекарачынан улам 4 кызматкер каза таап, кагылышуулардан айыл тургундары да көз жумуп жаткан өкүнүчтүү. Риштан менен Соктого улам ачылып жабыла берген чекара посттордон азыр жергиликтүү айыл тургундары эң көп жабыркайт деп жазат басылма.
Дүйнөлүк пресса.
Американын Daily Beast гезити Орусиянын президенти Владимир Путиндин жактоочулары аны жерге сууга тийгизбей мактап, Нобелдин тынчтык сыйлыгына көрсөтүү боюнча демилге көтөрүп жатышканын жазды. Автор Анна Немцова, Москванын басма сөзү Украина менен Сириядагы азыркы кырдаалдагы ролу үчүн дүйнө Путинди сыйлашы керек деп баймабай жазып жатат. Орус түрк коомчулугунун форумунун башчысы Сергей Марковтун айтымында тынчтык сыйлыгынын номинациясына Путинден башка ыңгайлуу киши жок. Ал 2014 жылы Украинанын чыгышындагы согуш маалында дүйнөнү өзөктүк курал колдонуу коркунучунан куткарды. Миңдеген адамды кыргынга учурата турган түрк күрт кагылышын чечип берди. Эхо Москвы радиосунун башкы редактору Алексей Венедиктов өткөн жумада Твиттерге мага жогору жактан Путин Сирия маселесин чечкени 1978 жылы Израиль менен Египеттин ортосунда жетишилген Кэмп Дэвид келишимде эле деп аттышат. Эми Путин эмне үчүн Нобелдин тынчтык сыйлыгына татыктуу экенин түшүндүңөрбү деп жазды. Путин Нобелдин тынчтык сыйлыгын көптөн бери ала албай жүрөт. 2007 жылы Time журналаны жыл адамы деп атаганда эле Кремлдин идеологтору Нобелди алсын деп чыгышкан. Грузия, Украина, Сириядагы согушту алар көзгө илишпейт деген оюн билдирген. Гезиттин маалыматына караганда 2014 жылы Владимир Путин бул номинацияга көрсөтүлгөн. Бирок Нобель комитети абройлуу сыйлыкты Калиашу Сатиардхи менен Малала Юсуфзайга берүүнү туура тапкан. 2015 жылдан бери Орусия Асадды түздөн түз колдоп, андан бери кандуу урушланды. Жакында эле Хаас менен Идлибдеги качкындарга урулган соккудан 20 жакын тургундун өмүрү кыйылды. Human Rights Watch уюмунун Европа жана Борбор Азия боюнча директорунун орун басары Таня Лакшина Daily Beast гезитине. Сирияда адам укугун тепсеп, тыюу салынган ыкмалар менен кишилерди өлтүргөн ыплас согуш оюндарынан улам Путинге тынчтык сыйлыгын берүү дегендин өзү акылга сыйбаган нерсе. Анткени менен 31 январга чейин сыйлыкка талапкерлер көрсөтүлө бермекчи. Балким ошого чейин Путин дүйнөдөгү тынчтык миссиясын оңдоп ийеби деген суроолду салат.
Пресса.
Евразия нат басылмасы Кыргызстанда кыйналган дыйкандардын абалын чагылдырды. Айыл чарбасы жалпы улуттук экономиканын 15% түзөт. Бул тармакка көңүл бурулбай дыйкандар өз кендигин өздөрү кесүүгө мажбур. Өкмөттө стратегиялык саясат жок. Тармак барган сайын чөгүп баратат деп айткан сын пикирлер да арбын экенин белгилеген басылма Чүй борундагы бир үй бүлөнүн мисалында абалды сүрөттөгөн. 200 кою, 10 гектар жери, 15 жылкысы бар үй бүлө таңкы 5.5 тартып эле малын карап жерин тытып иштегени менен сүттүн 1 литрин 17 сомдон кымбат өткөрө албайт. Уйларына илдет жабышса, айыл өкмөттөн жардам сурап кайрылса, дарылоого каражат жок деген жооп алган. Бийликке төккөн салыгыбыз алардын айлыгы менен кеңсесинен ашпайт. Элде ойлогон эч ким жок дешет дыйкандар. 2018 жылдагы эсеп боюнча 480 миң адам өлкөнүн айыл чарбасында алектенери маалым болгон. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргени менен айыл чарба товарларын экспорттоо толук ишке ашпай келет. Бул аз келгенсип Советтер Союзунун заманында курулган суугат системасы толугу менен талкаланып бүткөн. Дыйкандар суугат суудан, үрөндөн кыйналып аргай издегени менен азырынча бийликтен жооп жок. Nomad Greenhouse аттуу айыл чарба компаниясынын жетекчиси Тилек Токтогазиев айыл чарба министрлигинин адистери чет жактан инвестиция тартуунун жолун билбегенин айтат. Токтогазиев басылмага: маселен, быйыл жайында президент Сооронбай Жээнбеков баштаган топ Швейцарияга барды. Алар сый көрүп эле келе беришти. Мунун баары мамлекеттин эсебинен да. Президент бизге акча бергиле дегенден башканы айткан жок. Аябай уялдым. Биз инвесторлорго Кыргызстандын мүмкүнчүлүгүн ачып беришибиз керек да деген оюн айткан.
Дүйнөлүк пресса.
China Daily гезити Бээжин бийлиги шаарга тиешелүү мамлекеттик номуру жок машинелерди киргизүүнү чектөө тууралуу чечим кабыл алганын кабарлады. Кытайдын баш калаасындагы булганыч абадан жана машине тыгындарынан улам мындан ары Бээжин мэриясынын чечимине ылайык шаарга тиешеси жок автоунаалар атайын уруксат алмайынча баш калаанын чоң ортосундагы 6 алкактуу чоң жолго кире алышпайт. Бээжиндин жол көзөмөл кызматына атайын акы төлөп уруксат алгандан кийин гана кирсе болот. Шаарда токтотмолор аз, тыгын көп болгондуктан жана аба булгана бергендиктен маселени чечүүнүн булыкмасы эми иштей баштамакчы. Бактыгүл Шыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттык радиосу 4-ноябрдагы таңкы берүүлөрүн жыйынтыктады. Менин аты-жөнүм Айгерим Акылбекова, техникалык түйлөөнү Айбек Асылбеков жүргүздү. Уктуруубузду бир аздан соң перекресток долбоору улайт. Биз менен болгонуңузга рахмат, аман болуңуз.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Сенин жаны, переходи на О. Эми өлкөнүн эң ири 4G түйүнүндө 2 эсе көп интернет. Биз интернетти күн менен түнгө бөлбөйбүз. Биз интернетти 3G жана 4G деп бөлбөйбүз. Бизде чексиз чалуулар бар жана эч кандай жашыруун шарттар жок. Ого которул. Жөн гана пайдалуу, жөн гана ыңгайлуу. Толук маалымат 655 0505 000 655 номерлеринде жана переходи чекит о.чекит.кг сайтында. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Азаттык», программа «Перекрёсток». Сегодняшний наш выпуск посвящен вопросу моратория на охоту на некоторые виды животных. 23 октября парламент отклонил законопроект, предполагавший 10-летний мораторий на охоту на отдельные виды животных, в частности, архара, козерога и марала. Участники нашего сегодняшнего выпуска Гамал Сооронкулов, независимый эколог, он будет на связи с нами по телефону из Ташкумыра. И в нашей студии находится Влад Ушаков, известный фотограф, экоактивист. Передачу из Бишкекской студии веду я, Болот Колбаев. Я первый вопрос адресую вам, Гамал. Действительно ли ситуация настолько критична с охотой, что необходимо вводить мораторий, потому что экологи высказывали за введение этого моратория.
По поводу моратория, знаете, вопрос такой очень сегодня сильно очень бурно обсуждается, но надо подходить комплексно к этой теме. И комплексно в каком смысле? Тут этот вопрос, я не скажу, что разделил там наше общество, ибо я думаю, более 90% нашего общества за мораторий. Но есть часть людей, это в основном чиновники и люди, заинтересованные в охоте, люди, получающие прибыли от этого вида деятельности, ну, они, естественно, против. Я что хочу сразу отметить. Я понимаю сегодня, так сказать, смятение, может быть, и владельцев охот хозяйств. Ибо да, они вложили какие-то средства, я так понимаю, что и большие средства, потому что там отстроены очень серьезные такие, будем говорить, базы или чуть ли не дома отдыха, но это их вопрос, это их проблема. Я что хотел сказать? Я понимаю, я их в то же время хотел бы обратиться к ним, к людям, получающим прибыли. Уважаемые соотечественники, сегодня надо в каком-то смысле вам, я думаю, у вас есть и другие источники дохода. Но ради Бога, ради будущего, ради наших детей, ради будущих поколений, все-таки вы пошли бы на этот шаг, согласились бы с мораторием. Ну пусть не 10 лет, пусть 5 лет, но надо было воспрять наше общее животному миру. Вот я хочу сказать сразу вот заранее, Конституция, да, основной закон. Конституцию меняет каждая приходящая власть под себя. А тут столько лет мы просим, ну давайте сделаем этот мораторий, уже давно бы он прошел, если бы изначально прислушались. И это позволило восстановить поголовье численность парнокопытных и вообще животных. И еще одно такое замечание. Многие сразу бросаются и кричат, вы против охоты. Нет, я абсолютно не против охоты. Я сам в бывшем охотник. Дело в том, что охоту никто не отменяет, уважаемые друзья. Охота, ради бога, есть охота на кеклика, на уток, на фазанов, ну, на зайцев, в конце концов. То есть, что численность, поголовье, которое позволяет, ради бога, охотиться. Но если тут уже объявляется нонсенс такой, когда на краснокнижных животных и собираются охотиться, кстати, охотятся, на архара же много лет ведется охота, хотя он в числе, в списке краснокнижных животных, это есть нонсенс. Поэтому или тогда надо из краснокнижных, из списка исключать, или же останавливать эту охоту.
Спасибо вам, Влад. Ну, не секрет, что у нас ведется не только законная охота, но и незаконная. Способен ли мораторий поставить точку в браконьерстве?
Я единственное, вот если можно, отвечу на ваш вопрос. Только небольшая ремарка к тому, что сказал Гамал. Действительно, подход нужен комплексный. Как бы запрещать это легче всего, но предложить альтернативу достаточно, ну, как бы сложно, более сложно. Те же охотхозяйства, не обязательно же, скажем, приглашать своих охотников, чтобы они приезжали, убивали животных. Сейчас во всем мире распространены всякие сафари-парки. То есть люди, приезжая куда-то, смотрят природу, любуются, фотографируют. Те же, ну, то есть экотуризм, так называемый. Почему это не расценивается? Обязательно вот буквально на днях, там вчера-позавчера, ну, опять вот соцсети немножко взорвались. Приехали охотники с Австралии, настреляли кучу этих краснокнижных животных и с их черепами. Ну, по сути, это, конечно, кого-то это может будоражить, кому-то это интересно, но, по сути, это узаконенное варварство, узаконенное убийство. И они все это выложили в Инстаграм, ну, естественно, на свои странички. Их очень много активистов, ну, и там людей, которые к этому относятся действительно как к варварству. Просто, ну, заклевали, они были вынуждены их закрыть. Мне кажется, вот этим людям, которые вот не поддерживают то, чтобы страна, ну, извините, два туриста, два охотника с Австралии нанесли ущерб природе Кыргызстана, то, что, вот опять же, комплексно, все наши чиновники любят говорить, что миллионы, они миллионы оставляют, но эти миллионы не доходят до бюджета. То есть, если расценивать, вот, сколько стоит то или иное животное, вот, по которым продают эти путевки, и те деньги посчитать, которые в итоге вот, вот между вот этого дербана доходят до бюджета, это вообще копейки. То есть страна не приобретает, ну, выгод вообще никаких не имеет. То есть она теряет свой природный потенциал, теряет, мы теряем животных, и бюджет при этом не наполняется. Наполняются только карманы вот, ну, отдельных наших там, тех же лоббистов, я подозреваю. По поводу, ну, я могу такую вещь сказать, что какая бы, опять же, это не проблема дикой природы, не проблема экологии, то, что наше государство не может обеспечить, скажем, егерей и тех людей, которые занимаются охраной, ну, дикой природы, всем нужным. Здесь я бы обратил внимание, у нас есть секретариат, скажем, по снежному барсу с 2013 года, который проводит там всевозможные форумы, там флешмобы, там спектакли ставят. Вот 2013-го, ну, было собрано колоссальное количество средств. Вот эти бы средства, извините, влили бы как раз в, ну, не знаю, там, в транспорт, в оборудование, ну, там, камуфляж. То есть, что было сделано, ну, это, опять же, ничего, по сути, вот кроме, опять же, того, что, как бы, действительно имело бы к природоохране. Поэтому надо комплексно подходить к этому. Браконьерство будет, но, опять же, в том, что есть браконьеры, не виновата дикая природа. Дикая природа умирает молча. Просто приходят, стреляют и на ход.
Если позволите, я вот здесь вот включился бы в тему.
Да-да-да, конечно.
Вот, и по статистике, кстати, статистика Государственного агентства охраны окружающей среды, на одного государственного инспектора приходится 70 тысяч гектаров охотугодий. Мы все должны понимать, что это очень большая цифра, это большая территория, и при нынешнем материальном обеспечении наших инспекторов государственных практически нереально охватить эту территорию. Это в среднем по стране, да? А в таких, допустим, регионах, как Чатхал, Каракуджа, Алай, Чоналай и особенно Баткен, эта цифра, то есть территория на одного инспектора, зашкаливает до 200 тысяч и доходит до 250 тысяч гектаров. То есть нереально. Это надо
даже на машине ее нереально объездить, да?
Нет, ну... Нереально, да, я говорю, это надо вертолетами, это нереально. Но я к чему? В любом случае, государственный инспектор и госагентство, департамент, ну, будем говорить, кратко, охоты, вообще-то называют департамент рационального использования природных ресурсов и опыта. То есть при всем своем желании они не справятся. И вот поэтому тут возрастает роль общества охотников и рыболовов. Кстати, это еще, будем говорить, советских времен, очень мощная организация. Роль местных джаматов. И вот я хотел бы остановиться на роли местных джаматов, ибо не голословно, а мы можем, я могу апеллировать цифрами, статистикой, что у нас уже несколько лет, ну, будем говорить конкретно, с 2014 года, вот я занимаюсь, являюсь соучредителем, где-то руководителем джаматов, может быть, руководителем проектов по сохранению биоразнообразия, будем говорить, своих аймаков, своих регионов. Ну, будем конкретно говорить, это Карапулджа, там мы восстанавливаем лес. Лесовосстановление идет 2014 года. Это Чатхал, фонд развития Чатхала. То есть у нас там команда ребят, которые ну, защищают свою природу. Очень большие успехи, это Акцийский район, Джамаат Алангто, это Авлетим, урочище Авлетим, Таласи, два джамаата, Чагетейто и Маралто, и Кетметубе. Что я хочу сказать? Сегодня, кстати, многие из этих джаматов, общественных объединений, кстати, это юридически оформленные организации, имеют договора о совместной охране животных, ну, флоры и фауны там у нас, и совместно с госагентством, точнее, с департаментом. И результаты есть, уважаемые друзья, результаты есть, мы их можем демонстрировать, мы их можем показывать.
Опыт Гамала чем интересен для Кыргызстана? То, что инициатива исходит снизу. То есть и этот опыт можно...
От местного сообщества.
Да, от местного сообщества. То есть не сверхов, как обычно, это спускают какие-то пустые распоряжения, которые, которым, по-русски сказать, простые смертные не прислушаются, а инициатива идет как раз от людей.
То есть не стоит просто сидеть, надеяться на государство, уже надо действовать как-то
так уже,
самим.
Так уже действуют, уже хорошо действуют. И опыт Гамала как раз, он просто даже применим в рамках целой республики. Просто надо взять его и перенести и продвигать, а опять же, ну, а где наше государство? То есть, где тот же секретариат по снежному барсу? С 2013-го мы объявили то, что вводим, защищаем, там, ну, там, до какому-то году увеличиваем популяцию снежного барса, но при этом никто абсолютно не говорит, что снежного невозможно защитить и увеличить популяцию снежного барса, не увеличивая популяцию его кормовой базы. То есть снежный барс не питается там ни камнями, ни...
Ну, это те же
Да, совершенно верно. И при этом, то есть одной рукой мы подписываем моратории, проводим там международные конференции, всякие форумы красивые, а другой рукой она просто, когда говорит, что, ребят, ну, если мы защищаем снежного барса, то невозможно защитить это прекрасное животное, не увеличивая его кормовое. Не, сразу молчок, и появляются какие-то вот, ну, абсолютно бредовые идеи, что там давайте нельзя защищать охоту, потому что все охотники станут браконьерами. У нас сейчас и браконьеры есть, и охотники есть, и инвалюты. Если хоть что-то, какая-то часть сохранится, хоть кто-то не будет стрелять, это уже хорошо. Это уже пойдет на пользу дикой природе.
Влад, полностью решить вот эту проблему мораторием невозможно.
Можно, но нужен, как сказал Гамал правильно, не просто запрет, нужен комплексный подход. Опять же, самая большая проблема в Кыргызстане с точки зрения экологов и природоохраны, у нас нет альтернативного мониторинга. Всеми цифрами, которые апеллируют, скажем, Гаослха или наши чиновники, это цифры, которые они сами написали, ну, там, на правой коленке.
Да, значит, вот сейчас противники моратория, они бы сейчас сказали мне, что любой запрет приводит, значит, ну, дает обратный эффект. Я что хочу сказать, это было, я согласен, это было, ну, несколько лет назад. Вот так как я постоянно вот нахожусь в регионах, постоянно общаюсь с местным сообществом, я уверен, ребята, что сегодня ситуация изменилась, к счастью, изменилась. То есть местные сообщества, местные жители уже сами готовы охранять, защищать свою природу. Потому что уже видят, что мы приблизились к критической точке, к точке невозврата. И, то есть, если раньше говорили, да поедут, они будут сами стрелять. Нет, этого уже нет. Да, есть, конечно, семьи не без урода, браконьеры были, будут всегда, но сегодня есть контроль. Именно контроль местных сообществ, которые спокойно могут проконтролировать. Что для этого надо? Вот я могу двух слов сказать, что для этого надо. Мы, в принципе, работаем как-то сами, где-то находим средства, там скидываемся и так далее, наши джаматы. Но если какой-то небольшой, будем говорить, ручеек из больших, огромных, миллион долларовых грантов, которые приходят на сохранение биоразнообразия, большие проекты. Поточек повернуть в сторону вот этих местных сообществ. Никто там не просит зарплаты. Никто не просит. Ну, дайте там на рейды, там на бензин, на лошадей, может быть, на питание, там на форму камуфляж, на технику какую-то. И это достаточно.
А нашим радиослушателям я напомню, что в эфире «Радио Затык» программа «Перекресток». Сегодня мы обсуждаем введение 10-летнего моратория на охоту на отдельные виды животных. А сразу скажу, что чуть больше недели назад парламент отклонил введение этого моратория. В сегодняшнем нашем выпуске участвует независимый эколог Гамал Сооронкулов. Он на телефонной связи с нами из Ташкумара. И в нашей студии находится экоактивист, известный фотограф Влад Ушаков. Передачу веду я, Болот Колбаев. Продолжаем. Я вчера, готовясь к сегодняшней передаче, наткнулся на обращение некой организации, которая была опубликована в СМИ, и они приводят такие цифры. То, что по данным Академии наук, в 99-м году численность Марко Поло составляла 6-7 тысяч особей. Но сейчас, по информации тоже Академии наук, их численность составляет 13,5 тысяч голов.
Ну, я просто уже немножко проговаривал, то есть вся проблема Кыргызстана в том, ну вот, в частности, что всеми цифрами, которыми мы на сегодняшний день можем оперируем, это все цифры, написанные под диктовку, ну, того же как бы Гаус-Лха, заказывают у той же Академии наук. Им выгодно показать, что у нас количество животных больше, чем на сегодняшний день существует. Это все просто пишется. У нас нету в стране альтернативного мониторинга, альтернативных подсчетов. Как только эти подсчеты будут, я могу сказать, что цифры будут абсолютно другие. Потому что я простейший вам пример привожу. Природоохранное агентство НАБУ, немецкое, в сентябре или в августе месяце зафиксировало, что снежный барс спустился высокой горы вниз.
В поисках пищи.
Да. Ну, как они это объяснили, в поисках пищи. Такие вещи бывали только тогда, когда были снежные зимы, то есть высокий снег, барс не мог найти себе пропитание и спускался там кошаром к человеку. Тут произошло это в сентябре, то есть когда еще снега вообще, по сути, не было. О чем это говорит?
В верхах уже...
Все.
У него нет вот этой базы кормовой.
Да, да. Я разговариваю с егерями, я очень... Меня, ну, почему-то постоянно думают, что я хейтю, ну, там, егерей или там кого-то. Вот тех людей, которые на местах пытаются проявить. Нет, не так. То просто у нас есть мир чиновников, есть мир лоббистов, мир депутатов, у которых своя правда. И есть реальность, которая показывает, что все... У нас нет ни одного там заповедника или там природоохранной зоны, где было бы все нормально. То есть у нас везде вялотекущий экоцид в целом по стране.
Противники моратория утверждают, что от законной охоты поступают огромные средства. Вот, например, даже приводятся цифры. В 2015 году от иностранных охотников, по утверждению противников моратория, поступило 50,5 миллионов сомов. И еще более 70 миллионов поступило за счет пребывания иностранных охотников в Кыргызской республике.
Да, не миллион долларов. То есть, по сути, это цена одного международного гранта. То есть, просто занести, положить эти деньги, сказать, вот вам миллион долларов в бюджет, пожалуйста, отмените. То есть, у нас такие, ну, там, по 10, там, по 5, ну, гранты международные, якобы на природоохрану, которые заходят, они в разы выше, чем ту сумму, которую бюджет получает от, ну, как бы, якобы, которая что-то, влияние какое-то на бюджет оказывает. То есть мы же все понимаем, что вот если брать того же одного козла, на которого охотятся, и смотреть, сколько от тех сумм, которые там тут же получает то охотхозяйство, которое пригласило, там, ну, там немножко что-то получает местный бюджет, там, какой-то мизер. То есть в итоге...
20%.
Ну, Гамал, это, ну, все же понимаем, это не те суммы, то есть страна теряет свой природный потенциал. Опять же, она могла зарабатывать не на шкурах и рогах этих убиенных на вот этой вот звериной. Она могла организовать абсолютно другие, там тоже те же сафари-парки. Я говорю, когда у нас вот пришла эта вот инициатива по сохранению снежного барса, я думал, ну, какой-то питомник, как это в Китае с пандами делают, то есть объявили животное национальным достоянием. И сейчас
за его убийство дают больше, чем за убийство человека.
Я даже сейчас не про убийство. То есть страна сделала себе питомник, панд, то есть тех животных, которые в свое время были изъяты из дикой природы. И сейчас там, вы, там, например, в Сиднее живете, хотите там, в зоопарке своим жителям показать панду. Вы приезжаете в Китай, берете в этом питомнике это животное, берете специалиста, по кормлению, платите в госказну Китая деньги за аренду этого животного, проходит там месяц-два, год, сколько, причем это колоссальные деньги поступают, и потом это животное просто возвращается в этот питомник до следующего, то есть изымаются из дикой природы. Это ну, хорошо отлаженный государственный бизнес.
Давайте вернемся к охотхозяйствам.
Да-да-да.
А тут тоже вот пару цифр по статистике. Вот на сегодня, по заявлению, по-моему, нашего департамента, 43 действующих охотхозяйств. Угу. Давайте посмотрим географию. Три из этих хозяйств, насколько я знаю, одно хозяйство в Талаской области, одно охотхозяйство в Джалабадской и одно в Волжской. Итого получается 40, ну, будем, раскрученных охотхозяйств, практически все они, там и Чуи, ну, в Чуи, по-моему, нету. В общем, из Иркутска на Рынской области. Да, тут, значит, надо подходить с точки зрения, что изначально центральный Тяньшань, то есть эти регионы, они изначально славились обилием животных, и, ну, и геополитически у нас так сложилось, что, ну, так получилось, что Советского Союза все дороги на Иссык-Куль, на Рын, там мощные сейчас НПО работают, и раскрученные такие бренды есть, и охотхозяйств. То есть, что я хочу сказать, вот почему бы, если мы патриоты, да, вот те же владельцы охотхозяйств, почему бы не поехать в далекий Чаткал, в Каракулджа, в Чоңалаю, в Баткен, в конце концов, и не восстанавливать там поголовье парнокопытных и не делать там какие-то мощные охотхозяйства. Нет же, все собрались там, где есть эти животные, и хорошие дороги, и, естественно, я еще повторюсь, хорошие базы отдыха, и стреляют там, животных.
Гамал,
если подходить, с точки зрения, там, ну, будет патриотизм, если мы хотим увеличить количество животных поголовья, так давайте по всей республике так же равномерно бы эти хозяйства мы делали. Нет же, этого нету, значит, опять выборочно где-то там, где много животных и было. То есть, что я хочу сказать, это не есть в основном или стопроцентная заслуга этих охотхозяйств, что сейчас сегодня там есть, да, животные.
Самый простой, как бы, элементарный, как бы, ну, вид, это то, что 40-этажный заповедник на Рынске, вокруг него находится несколько охотхозяйств. То есть, по сути, они, ну, как бы, охотятся на тех животных, которые живут, ну, на тех...
Заповедник.
Да, совершенно верно. То есть, животным не объяснить, что этот склон горы принадлежит 40-этажному заповеднику, а вот за этим склоном уже начинается охотхозяйство.
Но все-таки охотхозяйства, они вносят вклад, скажем, ну, хотя бы какое-то сохранение биоразнообразия. Потому что в своих доводах они же опять, ну, противники моратория утверждают, что охотхозяйства, они заботятся о животных, даже прикармливают их. И, ну, как бы, за счет этого,
конечно,
увеличивается...
прикармливают, на что-то же надо охотиться. Мне, ну, просто покажите, я, ну, есть так, как это, есть законы, есть понятия, есть человеческая логика. Покажите мне суммы, которые от этих охотхозяйств переводятся в бюджет. Мы уже объяснили, ну, как бы, друг другу проговорили, там, меньше миллиона долларов ежегодно. То есть, ну, по сути, это деньги, я говорю, небольшого природоохранного проекта, гранта. То есть, это, ну, не те суммы, из-за которых страна, ну, как бы, теряет вот свой природный потенциал.
Кстати, о грантах... Я вот тоже в СМИ прочитал, к сожалению, напрямую с представителями охотхозяйств поговорить не получилось. В одной из публикаций в СМИ они утверждают, что вот этот шум вокруг моратория, он связан как раз с грантами, потому что чем больше шума, чем больше, скажем, трагедии, да, ну, они указывают на какие-то неправительственные организации, на экологов, которые, ну,
кричат о снижении поголовья копытных и хотят получать от этого гранты. Вот, вот так они объясняют свою позицию.
Конечно, они могут себе так объяснить, потому что те как раз проекты, на которые международные, через них и пилятся. Mm-hmm. То есть они одной рукой защищают... ну, как бы не вводят моратории, разрешают охоты, а другой день, ну, все, которые проекты международных организаций идут, опять же, через вот эти министерства природоохранные, как бы без их галочки, без их подписи ни один международный проект по природоохране в стране просто не реализуется. Они и проекты пилят. То есть, понимаете, тут такая голова-хвост. Тут нету третьей силы абсолютно. Вот, опять же, ситуация с Гамалом, то есть человек, который на местах все это инициировал, сделал сам, там этих проектов международных я, ну, там...
Влад, дайте я сейчас точно две цифры скажу по поводу именно грантов и проектов. Это практика наша. Значит, ну, я сегодня говорю к сожалению, потому что есть там нотки сожаления, но, с другой стороны, мы это сделали. Дело в том, что в 2015 году наш джамаат Аланко в Сирском районе получил грант в размере 30 тысяч долларов американских от Кристиансен фонда, от Леонардо Ди Каприо фонда и Силиконовой долины. Так что я хочу сказать. Во-первых, сожаление в том, что ушло у нас три года на проект, который мы могли сделать в течение полугода. В проекте так и было заложено. То есть, вот это вот, что я хочу сказать, это наши партнеры в госагентстве, ну, на тормозах очень долго, со скрежетом, со скрипом. И этот проект мы осуществили. То есть потеряли время. И что интересно, значит, мы использовали половину этого гранта, практически нам на проект хватило, и даже помогли Нарынскому государству-заповеднику, выделили им деньги по согласованию с грантодателями. К сожалению, опять же, оставшуюся часть суммы 13 тысяч долларов мы отправили назад грантодателям, ибо нам не позволили сделать проект, как это было в проекте, то есть нам не позволили поднять Моралов. Я, кстати, это проект назывался «Реинтродукция моралов в Западный Тяньшань». Поднять на гору, куда мы планировали, куда неоднократно делали экспедиции. Ну, то есть, вот окончание нашего проекта, это получилось скомканным, к сожалению. Но реинтродукцию мы сделали, сегодня моралы прижились. И вот я хочу сказать, ребята, если на целевые дадут эти проекты, ну, мы можем очень много хороших дел сделать. Можем это сделать, и у нас есть эта практика.
Просто на местах сталкиваешься с тем, что приезжаешь к какой-нибудь заповедник, начинаешь разговаривать с егерем, узнаешь его зарплату, и это уже слезы текут, там 7, там, ну, там 10 тысяч, там самая большая. Он говорит, что там мне бы вот еще бы одного коня, я бы там смог. Ну, ребят, это, ну, это дико. То есть человек, который рискует жизнью каждый день, то есть выезжает...
Живет в тяжелых условиях.
Да, живет в тяжелых условиях, содержит на себе, с него... Там, ну, настолько в это, так с него еще собирают дань какую-то, чтобы он там остался на своем месте. То есть, когда говорят, вот...
Есть такое дело. Есть
вот,
такое.
Вы там неправильные цифры говорите. Давайте возьмем с теми же, там, не знаю, учеными, я согласен там потратить месяц-два, выборочно приедем там, где они насчитали, там, 500 тысяч архаров на то место, и независимой группой пересчитаем, и потом эти цифры опубликуем. Я согласен, я готов потерять на это там месяц-два. Это первое. Во-второе, когда обвиняют в растрате грантов, поэтому, как правило, громче всех кричит «держи вора» тот, кто, ну, больше всех как бы ворует.
Я что хотел, спасибо, значит, мы сейчас вот говорим об охоте законной, незаконной, и что вред природе и животным, будем говорить, приносит только охота. Нет, давайте еще обратим внимание и очень-очень пристальное внимание на две большие проблемы, кроме охоты, незаконной и законной. Значит, это, будем говорить, перевыпас скота. Ребята, мы все понимаем, что сегодня вот этот поголовье, да, домашнего скота очень большое, нагрузки антропогенные там огромные на пастбища. То есть я хочу сказать, что не за количеством, за качеством надо бы поработать и правительству, и всем нам. И второй вопрос, очень большая тема, для меня она очень такая больная, это тема нагрузки от горных горнодобывающих компаний. Вот сейчас Влад там в двух словах сказал про Сарычатый Эрташ и про охотхозяйство. Но вот смотрите, когда многие говорят, вот на Пунторе так классно, там говорят, прям рядом все и архары, и кики, и волки там чуть ли не на свалке. Это не есть заслуга Кумтора. Это опять же Сарычатый Эрташ, соседство. Я сейчас хотел воспользоваться моментом и выразить благодарность коллективу этого заповедника, который работает, классно работает. А по горным компаниям беда, ребята. Это огромная беда. Я много лет работаю по этим делам по Чаткалу, еще по западному Тяньшаню, в Таласе. Вот, к примеру, в Таласе у нас горная компания выбила, уничтожила арчу, больше 100, будем говорить, деревьев арчи на участке Тюктю-Арча. Вот само название было Тюктю-Арча. Это густая, будем говорить, густой арчевник. Сегодня этого участка практически нету. И там всегда это место славилось наличием рыси, ну, естественно, кекеликов там кормовой базы, уларов, зайцев. Сегодня этого участка нету, то есть экосистема нарушена. И это не только там. Тут это тоже две очень большие проблемы. Их никогда нельзя упускать из вида, и надо с этим тоже работать.
Я благодарю вас за участие в сегодняшнем нашем выпуске. Радиослушателям я напомню, что в эфире «Радио Затык» была программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями мы обсуждали тему моратория на охоту на отдельные виды животных. В нашем выпуске приняли участие независимый эколог Гамал Сооронкулов. Он с нами был на связи из Ташкумыра, и Влад Ушаков, фотограф и экоактивист. А передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио Азаттык.